стало уже, когда поклоняющиеся Богу будут поклоняться Духу истине. И я хочу сказать со своей стороны, что приходит время, когда двигаться правильно уже невозможно будет по интуиции, или по, там, по совести, или по каким-то личным мнениям или убеждениям. Настанет такое время, или настает уже, когда движение будет возможно только благодаря откровению Слова Божьего для тебя. Все остальное там домыслы, как это правильно, как это по совести, как это по правде, как это у хороших людей, как это делается в мире, как это... То есть, ну, все уже будет не то, но все будет уже просто бесполезно. Вот сейчас там новость, там парень 22 года, там покончил жизнь самоубийством, да? Как бы вроде бы все, церкви, все, все пункты были выполнены. Принял крещение, то сделал, вроде бы хорошо все. Раз. Это как бы это не в чью, как бы не в чью кассу, это просто в общем как бы картина нынешнего христианства. И оно будет, наверное, еще более и более усугубляться, потому что именно только благодаря Слову Божию будешь, как написано, когда Христос был искушаем, только Словом, которое исходит из уст Божьих, будет жив человек. Только этим Словом, больше ничем. И самое интересное, что эту пищу ты должен, как человек должен сам брать, он не может ее брать у другого человека. Он только должен сам это все брать. И я думаю, что нам это Бог показал и дал бы Господь, чтобы мы это уразумели и приняли внутрь себя. Мы на этом месте, и мы хотим приблизиться к этому времени, когда мы сможем стать похожими на Него. Пусть Бог благословит каждого из нас. Давайте встанем, помолимся. Дорогой праведный Господь, я благодарен Тебе за все, что Ты делаешь в наших жизнях, Господь. Мы часто не понимаем, мы часто не можем увидеть все картины, Господь, происходящего. Но Ты есть сильный Бог, Ты есть благословенный Господь. Мы на этом месте исповедуем Твою правду, Твое Слово, Господь. Пусть Слово Твое господствует сегодня здесь. Пусть оно наводит порядок, Господь. Пусть оно творит, Господь, все то, что Тебе выгодно. То, что Тебе нравится, Господь, то, что Тебе хочется, Господь. Боже, мы позволяем, Господь, Твоему Духу, Твоему Слову работать с нами сегодня, Господь. Открой нам, Господь, наш разум к разумению Твоего Писания, Господь. Потому что через это мы будем иметь жизнь вечную. Благослови, Господь, каждого, кто на этом месте пришел. Благослови тех, которые будут нас слушать. За все будет Тебе слава. Аминь. Ну, вопрос такой, есть ли у вас что-то сказать или засвидетельствовать, или есть у вас какое-то слово, которым вы хотели поделиться? Ну? Есть желающие? Я просто плохо вижу, поэтому вы руку повыше тяните, потому что мне... Да, специально включили мне глаза светильник, что я не видел. Ну хорошо. Тогда давайте мы вернемся к нашей теме, которую мы продолжаем изучать. Сильнейшее откровение, которое мы можем получить, это как нам пройти через это все и выйти в свет Божий и в Его истину. Хорошо, давайте тогда откроем Откровение, книгу Откровения, начнем опять, это 12 глава. Наверное, мы опять пройдемся, может быть, вкратце с первого стиха. И потом перепрыгнем на, уже дальше, на, пойдем по этому, да? Возьми микрофон. Можешь микрофон взять?
Может, не вкратце, потому что записи не было в прошлый раз.
А, да.
И, наверное, надо опять все пройти.
Хорошо, значит, давайте тогда внимательно еще раз пройдемся. Первый стих. Я, наверное, не буду всю главу читать в прошлый раз. Я, наверное, я думаю, ничего страшного, если мы пойдем по стихам. Первый стих, 12 глава, Откровение. «И явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения». Кто хочет, ну мы прошлись, но кто хочет как бы подытожить, что кто такая жена? Кто, есть желающие? С кого мне начать?
Может, сам бы подытожил?
Что? Ну, мне интересно, чтобы люди как бы сказали, как пройденный материал, чтобы это было озвучено с зала. Ну, кто есть желающий? Рита, хочешь поделиться? Дайте микрофон, пожалуйста.
А ну перемотай первый стих.
Я не могу перемотать здесь. Я даже не знаю, что у вас там написано.
Включите первый стих, пожалуйста.
Можно первый стих включить? Включили или нет?
Ну, солнце, может быть, это люди, которые уже вышли во славу Божью. Я не была, хотя в прошлый раз, если
все,
честно.
Все, Рита, тебя не было. Я прошу прощения, потому что я... Видишь, как я сейчас... Тогда мы немножко пойдем, кто был в прошлый раз. Кто был, а ну, поднимите руку, кто был в прошлый раз. Ну, пастор был, это 100%, я помню. А, кто хочет еще? Лиля, ты была в прошлый раз? Ну, давай, наверное, помогай сестре. Не-не, пастор, мы еще время дадим, и время, и возможность. Ну, подожди, Миш, я сейчас просто хотел бы, чтобы оно так легче.
Мне на самом деле непонятно до конца этот стих. Вот, вроде бы, да, она солнцем, и в то же самое время она беременная, да, и... Как бы это вроде и под низом у нее луна под ногами, а как бы то, что она беременная, как будто это незаконченный процесс еще, да? Ну, не вышли, потому что вот этот младенец, это же люди, наверное, которые в дух вышли уже. Но мне непонятно, как оно вот это даже связано, то, что он, на ней у нее солнце, как будто бы... И мне больше как вопрос, наверное, к Мише.
Хорошо.
Видишь, как много.
Все ясно. Ну, давай, Миш, тогда начни, продолжим. Спасибо за участие.
Ну, во-первых, это знамение на небе. И жена это на небе, естественно. Облаченная в солнце. Облеченная. Это как...
Окутанная
солнцем, или, так скажем, светом. Под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Ну, почему, вот как Лиля задавала вопросы, почему она беременная? Как бы как незаконченный процесс. Конечно же, это незаконченный процесс, потому что процесс формирования... Домостроительство Божие состоит из двух частей – сеяние и жатва. Так вот, те, которые сеяли и сеют до сих пор, в частности, вот как снял четвертую печать, и души обезглавленных начали громким голосом как бы вопить, что доколе ты не мстишь за нашу кровь, вот это те, которые, ну, как бы приготовляют этот процесс рождения тех, которые будут мстить. Потому что там написано, что доколе ты не мстишь за кровь нашу. Он говорит, подождите, дайте наполнить число убиенных. Когда это число наполнится, мы тогда будем мстить уже, то есть родиться дитя мужского пола, которое будет сразу же восхищено на небо, то есть оно сразу вырастет в воина, и, или так скажем, которое сразу же станет духовной личностью. И тогда жезл железный, и будет война на небе, и мы сбросим все это, всю нечисть оттуда с неба. Вот это, что касается жены. Почему она обречена...
То есть давай сейчас, может быть, вернемся для тех, которые не были или не слышали. Значит, жена – это церковь.
Жена – это церковь абсолютно. Но есть два таких толкования, кто такая жена. И первое толкование, что это жена, которая родила Иисуса Христа. И понятное дело, что она никак не...
Ну, мы, по-моему, в прошлый раз это прошли уже. Это даже позапрошлый, в воскресенье ты об этом говорил. Это не Мария, это не... Поэтому мы понимаем... То есть мы
остановились... Не говорят, что Мария, говорят, что церковь вот как бы родила Иисуса Христа. Это абсурд. Потому что Христос родил церковь. И тем более, что если это Мария, то это вообще... ни в какие рамки не лезет. Я слышал, адвентисты, допустим, седьмого дня, они толкуют, что жена – это народ израильский, и как бы народ израильский родил Христа, хотя это тоже абсурд. Ну, здесь много вопросов, допустим, вот возьми, допустим, она облаченная в солнце, под ногами ее луна. Это значит, что солнце – это Авраам, луна – это Сара. Как, ну, как по сну Иосифа, который видел, что луна и солнце, и 12 звезд поклонились ему. То есть 11 звезд.
Это да? Не Авраам, это получается этот...
Иаков. Да. И что вот это якобы народ израильский, что Иаков и Сара... То есть, это самое, Рахиль и 12 этих самых патриархов. Ну, хорошо, даже если так, но почему тогда под ногами...
Миш, давай, мы об этом уже говорили, может быть, давай...
Нет, мы об этом не говорили.
Ну, как ты говорил об этом?
Что она под ногами.
Ну, ты говорил, что это вот такие версии уже как бы были из-за Якова, из-за
этих. Мы говорили, что это не церковь, которая родила Христа, а то, что она облаченная в солнце, это наполненная светом, и солнце еще символизирует Христа, но в данном случае, ну, если... как бы делать сопоставление с Луной, то в данном случае Солнце – это источник света. Тот, кто имеет внутри себя, ну, силу света, да? А Луна – это то, кому передают свет. Без Солнца она не светит. Поэтому Церковь передает свой свет тем, которые еще не небесные, а находятся во плоти. Потому что Луна под ногами ее. То есть Луна гораздо ниже того, что представляет из себя эта женщина. Ну, вот так примерно. Понятно ли? Окей. Ну. Вот если бы в прошлый раз задавали больше вопросов, то мы бы разбирали бы. А так вы вопросы не задаете, а потом я виноват. венец из 12 звезд – это основана церковь на 12 апостолах, так говорит об этом Писание. Они увенчали это движение, и они есть основоположники и первые победители.
Ну, мы понимаем, да, что вообще... Почему 12 апостолов? Мы понимаем, что те же самые 12 старцев из 24, мы понимаем, что не говорится о конкретной личности, а говорится о характере или о направлении, которое, то есть даже в смысл 12 коленах не шел, как в смысле 12 там, родов. А 12 колен – это 12 направлений или 12
групп людей,
разных частей служения, которое распространено. То же самое апостольское служение. Почему 12, почему не 20, почему там не 18? Именно говорится о характере или направлении, которое каждое несет в себе.
12 апостолов – это 12 посланных. Апостол – это посланный. Это, вот эти вот плотские люди, они сделали из него звание. А Писание говорит, как проповедовать, если не будешь послан, да? Вот как проповедовать, если не будешь апостолом? Так вот, значит, если ты выходишь на служение проповедовать, значит, апостольское служение, от которого все начинается. И... Это 12 апостолов, которые были в начале ученики Иисуса Христа, и это еще, возможно, миллионы посланных, которые разбиваются на эти 12 групп, и каждый со своей стороны делает, потому что духовный же организм, он как физический организм, там разносторонние органы, которые работают на общее, и они не работают так, что все одна рука, все апостолы, там, как Петр, да? Каждый апостол имеет свою нишу, где остальные посланные как бы собираются, скажем так, под главой Петра или под главой Фомы, или под, еще под какой-то главой. Вот они устрояют из себя дом духовный и священство святое.
Ваня, ты хотел что-то сказать? Или нет?
Насколько я понял, эта церковь, это сегодня много церквей, деноминаций. Есть какая-то связь, что вот свет, солнце, это, наверное, солнце правды, Иисус Христос, или какие-то люди, которые напрямую, допустим, все себя считают церковью или частью церкви. А вот наверное, тут не всех имеется в виду, а те, которые что видят свет.
Да, хороший вопрос. Я уже говорил, что это знамение явилось на небе. То есть, в данном случае, это церковь, которая состоит из тех, которые жили все эти 2000 лет и вышли в духовную сферу. Потому что время до во время апостолов была жатва, да, на короткое время, чтобы потом распространять Евангелие, а потом опять все перешли в сеющих, то есть все те, которые были обезглавлены, все те, которые умерли бесчестными, оболганными, все, которые сохранили терпение, веру. Они и есть вот эта церковь, которая облечена в солнце. И среди них и те, которые живут сегодня на земле, но они посажены на небесах. То есть они вместе со всей остальной церковью в одной структуре. И это не какая-то деноминация, это люди духовные, которые поднялись в духовную жизнь, и они... соединяющийся с Господом, есть один дух с ним, да, и они все вот эти соединяющиеся с Господом и один дух с ним образуют вот эту вот церковь, которая должна родить. Я уже сказал, что души обезглавленных вопили, что доколе ты не мстишь. Вот это муки, муки родовые начались, когда открылась печать и пошел процесс формирования вот этого вот, ну, как бы выхода этого младенца уже для того, чтобы вести эту брань против ну, дьявола и его приспешников. Понятно хоть, Вань, нет?
Получается, она всегда, всегда родила, только этих, эти люди, они, их, получается, дракон этот поедал постоянно.
Что-то ты после отпуска это морозишься, мне кажется.
Ну, я вопрос задаю.
Но, ну, как всегда, она должна родить для последней жатвы.
А, окей.
Все, я же сказал, что все это время шло сеяние. Чтобы начать жатву, нужно, чтобы сеющие передали жнущим. Понимаешь как? То, что сеющие насобирали, как сказал Христос, Он сказал, что это не вы трудились. Это те, которые перед вами, ну, работали, а вы вошли в их труд. То есть те сеяли, а вы жнете. И почему дитя это восхищено к Богу сразу, как родилось? Потому что это не результат роста этого дитя, что оно как бы заслужило подняться на небо. Оно берет благодать от тех, которые, ну, посеяли это все, да, и сразу выходит в духовную жизнь. Сатана не успевает, ну, подобрать ключик к этому учению, чтобы отвести их как-то в сторону и не дать им, ну, развиться. Они... Вот пришла слава Господня, раз, как Писание говорит, восставал ли народ в один день. Они все будут подняты на небо, те, которых Бог приготовил к жатве. И это все люди, которые ничего не стоят. Как мы говорили, что когда царь делал пир для тех званых, которые были недостойны, вот это люди, которые, ну, чего-то стоили перед Богом, да, но Бог не может их использовать, потому что здесь сильно большая слава открывается, и Писание говорит, что эта драгоценность мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная слава доставалась только Богу. И это надо брать таких людей, которые никогда себе ничего не припишут. Поэтому он их ломает, разочаровывает, опускает, разбивает. Потом в один момент он их поднимает, и сатана ничего не успевает сделать, чтобы как-то их, ну, развернуть куда-то в другую сторону, что-то в их учение, какую-то, ну, воду пустить, чтобы... Непонятно.
Ваня уже боится спрашивать.
Ну, допустим, понятие «жать», насколько понимаю, это новые души приобретают. А здесь ты какой-то другой жатве говоришь. О жатве как...
Кончина века написано. Жатва есть кончина века. То есть тогда, когда подводится черта всему. Знаешь, вот если... Человек живет всю жизнь, да? Бог индивидуально смотрит, когда забрать у него жизнь. То есть ему сказано 100 раз, там, допустим, что тебе надо остановиться и покаяться. И если весь сервис с ним проведенный, значит, он умирает, и тогда уже суд. А когда весь мир вот так вот, как бы, раз и... Все остановилось, да? И в Африке, и дикие племена, все как должны предстать перед судом. Поэтому прежде чем начнется великая скорбь, Богу нужно Евангелие Царства провести по всей земле. жатву такую сделать, собрать этих людей, которые должны будут, ну, как бы попасть на суд. То есть, что они делали, живя в теле? Покаялись они, осознали они власть Божию, или они никогда о ней не слышали? Поэтому Евангелие Царства пройдет по всей земле, а тогда уже придет конец. Так вот, жатва – это Евангелие Царства, которое коснется абсолютно всех людей на земле. И это будут те, которые жать будут, то есть собирать этих все колосья, потому что, ну, Богу нужно закончить свою работу на земле, и Он должен поставить точку. А по Его справедливости Он же не может так взять, ну, как бы оборвать все, и кто-то скажет, что я не слышал, я не знал, я ничего не понимал. Поэтому это все пройдет по земле, тогда уже конец придет.
Микрофон включите, пожалуйста. Юрита, не микрофон выключен.
А я вот думала, люди были люди, которые посеяли. А потом те люди, которые пожать должны, Бог с ними работал, потому что кто-то посеял. Из-за этого Бог работал с этими людьми, которые должны пожать. А когда Бог с ними работал, готовил их, ломал, то в это время, во-первых, человек находится в темноте, я так думаю. И дьявол же мог, это больше шансов обмануть как человека в это время, когда он не видит хорошо. Когда уже человек видит, его тяжелее обмануть. Когда он не видит, это самое, как возможность, чтобы его обманывать.
Рид, дело в том, что когда он обманывает человека плотского, это одно дело. Но здесь рождается духовная жизнь, рождается совершенно новое движение. И сатана хочет с самого начала, ну, туда каким-то образом пристать. Вот точно так, как Ананий с Сапфирой, да, в церкви абсолютная Божья чистота, и ему надо вставить замутить туда что-то. Своих людей, чтобы на один градус отклонить эту ситуацию. Почему такая яростная у Бога реакция на Ананию и Сапфиру? Потому что это конкретные орудия сатаны, чтобы
отвести в сторону.
Отвести чуть-чуть в сторону, да. Так и здесь, когда это родится, слава Божия, выйдет наружу, да, то он ждет этого момента, чтобы туда сразу вклиниться. И, очевидно, у него что-то бы получилось, если бы, ну, мы развивались постепенно. А так как Бог приходит сразу неожиданно в свой дом, да, и эти люди сразу поднимаются на небо не тем, что они, ну, достигли, а тем, что другие им передали. И они раз на небо, и он уже ничего не может сделать, потому что они выше его.
А я вот еще вспомнила, ты в воскресенье говорил, он сидел, ждал, но жена была во славе, и он не мог ничего ей сделать, она была во славе, а вот только когда она родила, он тогда, но она была восхищена на небо, и он...
Не
и,
она, младенец был восхищен на небо.
Да, сори.
А она, когда младенец был восхищен на небо,
пустыню убежала.
Ну, как бы небесное соединилось с небесным, а то, что осталось на земле, то уже потеряло силу, и ей нужно было убегать в пустыню и прятаться, и все такое. Но об этом чуть позже.
Окей, ну спасибо.
Все, всем понятно остальным? Хорошо, давайте тогда дальше пойдем, потому что время не стоит на месте. Значит, третий стих. У меня единственный вопрос. Ну, блин, ладно, давайте не будем сейчас. It's okay.
Леш, ну надо же все со всех сторон.
Не-не, я думаю, в процессе потом. Это лишнее. И начинает третий стих. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами и 10 рогами. И на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. То есть, другое знамение, которое тоже находится на небе. И это большой красный дракон с 7 головами, то есть, и 10 рогами. То я так понимаю, 10 рогов, это находится на, так если визуально, на его теле находится 7 этих, 10 рогов, 7 голов, и на каждой голове у них по короне, да? Диадима это корона, правильно? И хвост его, то есть огромный дракон, и у него хвост, который увлек третью часть звезд и поверг их на землю. Ну, то есть я выборочно буду говорить, дальше пастор будет как бы дополнять. Ну, мы понимаем, что ну, как бы речь идет о древнем змее, который есть дьявол сатана. Почему красный? Не потому, что он коммунист или там, а потому, что это кровь, две вещи. Это упьянные кровью святых. И второе, это то, что полон греха или исполнен всякой нечистоты. Потому что, как мы говорили, есть сравнение ну, как бы цветов, особенно в Ветхом Завете. И нечистота или грех, он приравнивается именно красному цвету. Да? Когда даже одевали Христа, его одевали в багряницу, как символ того, что он берет на себя грехи мира. И хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Это интересно, что все, ну, все, ну, большинство христиан говорит, ну вот, получается, третью часть ангелов он смог увлечь за собой. Но мы понимаем, что, во-первых, он поверг их на землю. Если мы будем внимательны, то в предыдущих главах указано, что звезды или просто светила, которые есть, ну, бесы, занимающие, написано, что наша брань не против плоти и крови, да, но против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. То есть поднебесные есть духи злобы, есть начальствующие. И сколько нужно в тот момент было влечь третью часть этих начальствующих бесов и повергнуть их на землю. Потому что, когда в последнее время придет время, вся земля будет наполнена всякой нечистотой. Это будет огромный просто одержимый такой, ну, место, потому что огромное количество бесов будет действительно свергнуто на землю. Дракон сей стал перед женой, которая надлежала родить. Но это уже Миша дальше продолжит насчет этого. И мы начали уже немножко пастор объяснять насчет... Опять же, у меня лично абсолютно нет никакого откровения по поводу 7 голов и 10 рогов. Поэтому я буду слушать, может, буду подспаривать, но так стараться буду все лежать в мере.
Ну, во-первых, смотрите... Почему заблуждаются те люди, которые говорят, что вот он увлек за собой третью часть ангелов и на землю их сбросил? Они подразумевают, что он сам упал на землю вместе с третьей частью ангелов. Но на самом деле в это время он стоит на небе. Потому что видение, которое видит Иоанн, жена стоит на небе, и дракон на небе, там же возле жены он стоит. Он не упал, он просто сбросил, он еще там на небе, а с хвостом своим увлек, это не значит, что он там
заманил
их. Да? Он просто лупанул этим своим хвостом и скинул им их всех на землю, третью часть звезд. Значит, что, кто такие звезды? Есть звезды правильные, есть звезды неправильные. Звезды – это те, которые указывают путь. Это те, которые освещают ночью. Так вот, есть звезды Богом поставленные, и есть звезды, потому что сатана принимает вид ангела света, да? Вид звезды дает направление, дает якобы свет, но дает ложное направление. И это, конечно же, непростые, вот как люди, допустим, которые становятся звездами, светилами в мире, они, проходят путь специальный, достигают помазания, когда они могут влиять там на тысячи, на десятки тысяч людей. И война, подразумевает как бы противоположную сторону, она должна быть соответственно. Два лагеря должны быть на одинаковых позициях, чтобы вести, справедливую войну. Поэтому у дьявола есть мироправители, у него есть эти самые военачальники, у него есть его звезды. Так вот, за каждой звездой какое-то ложное направление. Скажем, там хиппи, допустим, да, выпустил там из ада саранчу какую-нибудь. Или разные, коммунизм там.
В подстрочном переводе увлек – это волочит, то есть, приволок или притащил.
Да сбросил, да и все.
Я просто говорю, что увлек – это не то, что заманил. Это не то, что он там их соблазнил. Я просто с места.
Слово «поверх их на землю» говорит само за себя, что он просто… Да ты сейчас не ищи ничего, ты лучше слушай.
Бросил их на землю в подсрочном.
Да.
И еще «красный дракон» переводится подсрочным как «огненный дракон».
Да, «огненный дракон». Красный. Так вот, я как-то говорил, что бесы, они примерно так, вот точно как и Божьи люди развиваются. Если ты в малом верен, над многим тебя поставлю, да? Так и у них. Если ты успел сделать много зла за какое-то короткое время, значит, ты объединяешься в одно общее тело с себе подобным, и вот таким образом формируется, такой большой бес или звезда ложная, которая может уже одновременно тысячи, десятки тысяч людей заманить, ложную, дать им надежду, ложный какой-то путь. Вот это звезды. Так вот, они все... все вот это время они были на небе, то есть они не воплощались конкретно в человеческих лидеров, которые возглавляют эти движения конкретно вот этой могущественной силой дьявола. Когда он понимает, сатана, что сейчас будет война на небе, сейчас он будет сброшен на землю, потому что он знает, что ему мало времени остается, да? И он понимает, что сейчас надо сделать вот этот ход военный, сбросить третью часть вот этих сил, которые, по всей земле, чтобы они на земле замутили какие-то тысячи разных направлений, движений, всяких сатанински помазанных, песен, каких-то там разных
Ну, я объясню немножко, чтобы Миша, как бы есть люди, на которых другие люди смотрят и равняются.
Да, да.
И поэтому есть кумиры, есть лидеры, есть какие-то звезды, которые даже называются в мире звездами. Поэтому я думаю, что про это те, которые могут влиять на других людей.
Он, короче, они будут воплощаться. То есть это знаменитые артисты, это знаменитые режиссеры, это знаменитые певцы, это мода Голливуд. Кстати, христиане в трусой бегут за помазанными. Это, конечно, дьявольская музыка, и все это как бы было понемножку просто. Как одержимые люди, они отдавали дьяволу право, дьявол через них действовал. А здесь конкретно сам сатана будет действовать, вот эти звезды, которые с неба.
Есть вопросы есть? Нет, прислали один вопрос, который...
Так вот вопросов нету, а потом люди ничего не понимают.
Мне вопрос прислали такой... Он увлек третью часть из 12 звезд, которые на голове жены. Знак вопроса.
Ну вот кто это вопросы задает? Мы же говорили, что это совсем другие эти самые звезды. Это звезды, которые призваны воевать против как раз тех 12 звезд, которые на голове у жены. Это противодействие тем звездам, у него свои звезды. Потому что эта война будет на небе, и те звезды, которые помазаны Богом, они сбросят все то, что останется на небе с дьяволом, сбросят на землю.
Я согласен.
Дело в том, что я не знаю перевод огненный, может быть, что правильнее, красный или огненный, но суть одна и та же. Наполненный огнем.
Если есть чуждый огонь, который зажигается вокруг это.
Ну, если перевели как красный, все-таки, наверное, больше красный подходит, чем огненный. Потому что огненный...
Не, просто если брать славянское слово «красный», там очень много вещей, которые называлось «красным», но оно не было как символически красным. Он был яркий, может быть, красивый, там блестящий. Это все красный был. У нас в славянском не так много было вариантов. Миш, давай дальше, наверное, пойдем. Ну, красен это и есть. Вот.
Ну, все-таки имеется в виду, наверное, цвет.
Нет, это не цвет.
Но червоно-огненный это цвет. Но в подстрочном, если на это слово как бы нажмать, то выходит два значения его. Одно значение огненный, другое значение красен.
Это горит, что аж
красный. Мне кажется, что есть такое словосочетание красно-огненно-красный, как огненно-рыжий тоже есть же.
Хорошо, давайте мы не будем зацикливаться. Думаю, что у нас как бы суть ясна. Давай, Миша, дальше. У нас время
давайте уходит. Давайте дальше, я что ж.
Ну так я, ну, давайте переходи к...
Мы четвертый стих разобрали, я надеюсь.
Нет, мы третий стих не разобрали, я надеюсь. Потому что мы говорим о семь голов, десяти рогов.
Мы включили третий стих.
Ты сказал, что... Это ты объяснишь в среду насчет...
А, ну мы хвост сейчас разбирали все-таки, да? Ну давай третий, включите третий тогда. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами, 10 рогами, и на головах его 7 диадем. Когда мы будем в следующей главе разбирать Антихриста, который тоже с 7 головами и с 10 рогами, и только разница между ними, что у того на рогах диадемы на каждом роге, а у этого на головах диадемы. Значит, я в воскресенье, не знаю, насколько я ясно изъяснялся, но я пытался сказать, что головы – это то, что выработанные ценности, высоты, на которых держится вся сатанинская идеология. 7 вот таких гор, на которых, которыми сатана правит, так скажем. Это его высоты. Почему я так считаю? Потому что, когда мы дойдем до 17 главы Откровения, то мы увидим, что блудница Вавилонская сидит на 7 холмах, на 7 горах. И дальше идет объяснение, что 7 холмов – это суть 7 голов зверя. И другое место мы берем, что одна из этих голов зверя была смертельно ранена. Поэтому мы понимаем, что это не в буквальном смысле слова горы, как вот многие там говорят, там Иерусалим на 7 горах стоит, или еще какой-то город.
Просто очень много, да, очень много именно этих мировое вообще сообщество христианское склонно понимать, что все, и 666, и 7 холмов, это все связано с католической церковью, и вот Рим находится на 7 холмах. Если взять то, что у папы написано на его этом троне, там латин, и если взять, перевести это в цифры, сходится 666. Это все как бы очень много христианского мира связано, что вот именно,
по сути дела, католическая церковь действительно мать блудницам. Она родила все эти остальные церкви. Но здесь, конечно же, речь не идет о католической церкви. 7 голов, 7 гор. Вот есть... Пойдем, я покажу тебе невесту Ангца, да? Идет и показывает город, да? Точно так и здесь. Пойдем, я тебе покажу великую блудницу. И показывает город. И тот город, и этот город имеет духовный смысл. Тот город, святой Иерусалим, который спустился с неба, как царствующая столица здесь на земле, где мы будем царствовать со Христом, да? Все те, которые взяли духовную жизнь. А Антихристов город, где они будут свою власть, значит, вот это вот, что сегодня мировая религия, они держат всю власть. Поэтому город, стоящий на 7 холмах, конечно же, это не буквальное значение какого-то города, это духовный смысл столицы, так скажем, Антихриста, где он сидит на своем троне. Поэтому и дальше, если мы говорим об Антихристе, то мы понимаем, что он во временном промежутке находится. И 10 рогов работают на тот временной период, когда он открывается как дракон, как этот самый зверь. А сатана красный, вот этот дракон, он изначально с теми же 10 рогами, как и этот самый Антихрист. Поэтому мы понимаем, что это не какие-то 10 царей, которые приняли власть. Один упал, другой пришел и начинает гадать, что это там Вавилонское царство, Медоперсы, потом Александр Македонский, забыл, какое там у него было это царство, потом Римское. И начинают, и что самое интересное, ну вот как пазлы вставляют в картину, а он не лезет. Потому что даты не сходятся, и, как говорится, ситуация не совсем так. Подмазали, подкрасили, подтолкнули, и громко кричат. И человек, который не, как бы, не имеет откровений и не сведущ там в этих во всех делах, он соглашается. Да, смотри, как точно, 1360 там, дней там все расписали, а на самом деле это все не так. Поэтому 7 голов – это 7 полнота высот, на которых держится сатанинское учение. Вернее, на которыми он держит, влияет на церковь. И все эти 7 голов мы должны победить. Если ты хочешь взять Божью благодать, Божье обетование, то ты должен стать победителем. Побеждаешь ты именно вот этих 7 голов, которые настолько хитрые, делают так, чтобы на них не сильно обращали внимание. Они как бы вот в тень уходят, так, чтобы человек четко не увидел, что вот это мой главный враг, вот этот я вопрос должен решить в первую очередь. И они, все эти 7 голов описаны в ангелах 7 церквей. Там все действия этих голов очень четко расписаны. И я прошлое воскресенье говорил, что первая, самая мощная голова – это когда человек делает все, что угодно, но так и никогда не приходит к тому, чтобы все, что ты не делаешь, делаешь из-за любви и по любви. Вот. И это основная атака Антихриста. Почему? Потому что любовь доводит до совершенства. А задача Антихриста – не пустить человека к совершенству. Даже если ты горы будешь двигать, а он говорит – ноль, это никакое не совершенство. Потому что там нету основного мотива, из-за чего это делается. И я обещал, что каждую голову мы конкретно разберем. Я думаю, что я в воскресенье буду о них проповедовать.
Может, в воскресенье не надо, потому что приходят люди, как бы, хотя бы хоть парочку людей приходят свне, и потом уходят, и очень большое у них...
Ну, что сделаешь?
Не, ну, как вы считаете вообще, стоит об этом говорить в воскресенье на собрании, или все-таки сфокусироваться на среду?
Надо много говорить, Леш.
Что?
Придраться, кому надо, все равно придерется.
Ну, давайте.
Значит, я чуть-чуть затронул 10 рогов, и я понял, что даже сегодня мне говорили, что ничего не поняли из 10 рогов. Может, чуть-чуть побольше сейчас скажу. Божье царство держится на 10 царях, так скажем, да? Это 10 царей, это 10 заповедей. Они имеют как, ну, буквальное физическое значение и применение, да, так же само они имеют духовное значение. И там вот эти беззаконники говорят, что закон уже мертв, он не нужен. Но закон духа жизни основан тоже на 10 заповедях. Просто эти заповеди были как бы снаружи командовали человеком. Теперь они командуют изнутри человека. Это и есть закон духа жизни, который освобождает от закона греха и смерти. Так вот, у дьявола и у духа Антихриста тоже есть свои 10 царей, которые воюют и которые ведут брань против Божьих установлений. И война это не всегда, как бы открытая. Задача, как бы, отнять силу этих царей, не дать правильного смысла людям, чтобы эти 10 заповедей смотрелись не так, как нужно. Вот. Скажем, не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, да? Считается, что, не говори там, о Господи, там упал, споткнулся, или ребенка берет, ой, Бозиська ты мой, там что-нибудь такое, типа этого, вот. И на самом деле, смотрите, как духовную эту заповедь Христос сказал, не всякий мне говорящий Господи, Господи, вернее, что вы называете меня Господи, Господи, а то, что я говорю, вы не делаете, не слушаете. То есть, в чем напрасно? Ты говоришь, Господин хозяин, и одновременно ты говоришь, да плевал я слушать тебя, я не понимаю так, как ты понимаешь, я буду делать по-своему все. Правильно?
Даже еще есть, знаешь, такое выражение там, Иисус Господь, да?
Да, Иисус Господь.
Как будто бы, вроде бы, человек с флагом этим бегает и кричит, но, по сути, если посмотреть, то я, как бы, ударение, то я должен был господином в своей жизни, я должен командовать, я должен говорить Богу, что мне лучше, как мне лучше. Я говорю, как бы, такой
они
абсурд.
Они наглости набрались еще, что мы должны диктовать Богу то, что нам нужно.
Да, а то же самое говорит Иисус Господь, понимаешь, это же... Это и есть произношение имя Господи напрасно.
И вот это вот как бы заповедь переведена в дух. Если в древне говорит там не убивай, а я говорю, если кто посмотрит, то есть если кто скажет брату своему рака, он уже там человека-убийца, да, кто ненавидит своего брата. То есть сатана и конкретно Антихрист, задача, война идет одной заповеди против другого хитросплетенного дьяволом какого-то, знаете, такого буквального исполнения, скажем, день субботы, да, суббота совсем другое предназначение имеет. Это как бы человек, который становится в позицию, чтобы войти в покой Божий. Человек делает первые, Богу, такие от себя позывы, что я хочу войти в твой покой. Он начинает с одного дня, понимая, что если я не буду вот так посвящать время Богу, то я и не приду никогда к тому, что уже не я живу, а живет во мне Христос. То есть субботство – это когда ты входишь в покой Божий, и от всех своих дел успокоился, и все твои дела по его воле происходят. Понимаете как? И, ну, мы каждую заповедь тоже разберем, и вы увидите, как много там в этих заповедях истинного смысла, духовного смысла, потому что заповеди это ну, наше основание. И нельзя говорить, что они устарели, и там сейчас, типа, мы по благодати живем, их никто не мог исполнить, поэтому выбросим их. Да, их буквально никто не мог исполнить, но те, которые получили закон Духа, они эти заповеди исполнили. Я к этой половине поворачиваюсь, эта половина меня, наверное, не слышит. Ну, вот так. Поэтому 10 рогов – это война. Вот мы, когда подойдем к малому рогу, он, ну, брань со святыми уже ведет так, чтобы отменить заповеди. И он достигнет, ну, в этом успеха. Три зверя будут унижены, три рога будут унижены, то есть у них, в них пропадет всякая необходимость. Три заповеди, мы поговорим об этих трех заповедях, он доведет до такого абсурда, что ну, над ними будут смеяться все люди на земле.
Давайте мы пропустим, пойдем дальше, потом вернемся к следующей главе. Значит, четвертый стих, дальше продолжим. «Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женой, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца». Тут немножко как бы мне непонятно в плане том, что именно ты сказал, что... пожрать младенца. Объясни, пожалуйста, этот момент больше.
Вот если мы читаем ниже, найди этот стих, где жена убежала от него в пустыню.
Ну вот, 6 стих. «А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней».
То есть, вот смотри, она стоит перед ним и не боится его, пока она не родила, да? Как только она родила, ей надо убегать от него. То есть, он оказывается ее сильнее. По сути дела, ну, он же не такой глупый, да? Стоит и ждет, когда младенец. Да пожри ты жену или убей ее, да? И она никого не родит. Ну, так же ведь?
Ну, да.
Он это прекрасно знает, но он... ничего не может сделать с ней, потому что она облечена в солнце. Вот. И он просто ждет, когда родится младенец, он надеется, что пока он маленький, у него есть... Что значит пожрать? Мы говорили, что еще Фому, когда разбирали, да, что суть сатаны поглотить. Это же не... В буквальном смысле слова, это заполнить своими идеями, сделать...
Ну, и написано, что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить.
Да, 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 да. То есть сделать человека полностью зависимым от его воли. И вот это движение, которое должно родиться, он надеялся, что пока оно еще... в стадии развития начальном, да, что ему будет не тяжело запутать там все. Потому что обычно, ну, знаешь, когда что-то новое рождается, там еще...
Хорошо, получается, что когда это родится, то церковь, получается, останется без власти, без силы. Так хочешь сказать?
Не церковь. Сейчас мы к этому подойдем. Я еще не закончил с младенцем. Ты меня перебил и выбил меня мысль из головы. Вот, когда младенец родится, на самом деле это очень трудно объяснить, потому что слишком много информации, и ну, надо сильно сосредотачиваться, чтобы все это как-то ну, немножко собирать в кучу. Поэтому ты меня не перебивай. Когда младенец родится, он будет еще не способен сам за себя ответить. Он не способен воевать против этого дракона. И он старается вот этот момент поймать, чтобы в этом начальной стадии его, значит, заполнить своими идеями. Но дитя сразу восхищено на небо. Речь идет о том, что не своей силой, не по своим заслугам или достижениям эти люди будут подняты в духовную жизнь во славу Божью. И это же речь идет о 144 тысячи людей, которые будут девственниками, которые последуют за Агнцем, куда бы он ни шел. Но это случится не потому, что они, ну, как элита общества, ну, имеют особенные какие-то характеристики, что вот Бог их выбрал, потому что они такие завзятые, знаешь, ну, полные правды Божьей. На самом деле они одни из самых низких людей, потому что главный показатель, который должен у них быть, это чтобы преизбыточная слава была приписана Богу. Поэтому их нельзя выбирать из достойных людей. И поэтому, когда они будут восхищаться на небо, они будут восхищаться силою тех, которые сеяли. Я не знаю, понятно я говорю, или у вас это самое не вяжется это ничего. Что будет, ты сказал? Ну, потом, давай тогда, Леша, сделай в следующий раз, вот сейчас я говорю, поголовно спрашивай, как ты понимаешь вот эту ловушку.
Так что у него будет, сейчас будет спросить?
Ну, будет, нет, сейчас. А то, что-то я подозреваю, что я работаю и зря. Но я понимаю, что это надо 100 000 раз повторить, прежде чем начнется рисоваться картина, но хочется, чтобы быстрее люди понимали это все. Понятно с младенцем, да?
Понятно с младенцем.
Что это те, которые входят в Божью славу, поднимаются на небо или, так скажем, соединяются с Христом, один дух с ним становится, потому что это и есть поднятие на небо.
Но когда... Мне все равно непонятно, вот мне лично, я понимаю, окей, я в данном случае понял, кто такой младенец, но мы понимаем, что его родила, ну, женщина, да, вот жена. Кто такая жена?
Ну вот тебе.
Ну не, если так, если буквально смотреть дальше уже, если разбивать, получается, что она родила, но она осталась, получается. Ну прости.
Как скажешь. Да, я хотела похожий вопрос спросить, что женщина родила, осталась, невзирая на то, что она была обличена в солнце, ну, по моих каким-то понятиям или откровениям, не знаю, это тоже не каждый выходит на этот уровень, чтобы быть обличенным в солнце. И осталось.
Вот смотрите еще раз. Значит,
ну, поймите, Миша, пойми, если ты больше говоришь, что хуже от этого нет, просто, ну, значит, с другой стороны зайди, чтобы было понятно, как бы, чтобы...
Ну да, сейчас попробуем.
Ладно, не расстраивайся.
Ну, не расстраиваюсь. Значит, смотрите, мы уже говорили, что жена в данном случае, это не те, которые... Не только те, которые живут на земле и представляют из себя церковь. Потому что церковь – это люди, которые живут на небесах. Да? Те, которые умерли, они живут на небесах. И те, которые на земле еще живут, они тоже живут на небесах, потому что соединяющийся с Господом становится один дух с Ним. Значит, церковь на земле держится силою церкви, которая на небе, да? То есть, это один организм, да, который как бы постоянно, ну, в нем циркулирует жизнь. И то, что посеяли те, которые умерли, да, работает на тех, которые, допустим, сегодня на земле сеют там или будут жать. Таким образом, вот эта церковь во славе, да, должна разделиться. От нее должны отделиться 144 тысячи, выйти из нее, да, появиться в ней и подняться на небо. Вот как бы... Эти 144 тысячи это люди, которые, ну, как сказать, если есть на земле люди, которые сегодня живут на небе, да, и они сеют, то это не те люди. Люди, которые 144 тысячи, это люди, которые будут жать. Поэтому они в одночасье туда подымутся. Они как бы, они еще в зародыше, они еще не вышли к реальной жизни. Поэтому, когда они выходят из жизни, ну, в жизнь, да, они поднимаются на небо, а те, которые на небе со Христом...
Можете микрофон взять?
Те, которые со Христом на небе, они идут на облака, да? И вот происходит соединение тех, кого родила церковь, и тех, которые на небе, да? Те люди, которые, скажем, представляют на земле церковь, но они не вошли в эти 144 тысячи, они автоматически теряют силу. То есть, ну, война перемещается на небо. И та церковь, которая остается на земле, да, она просто на время уходит, ну, как бы под сохранение.
Хорошо, вопрос такой. То есть... Ты считаешь, что она была вовлечена в солнце только благодаря тому, что она была беременна этим младенцем?
Только благодаря тому, что она была соединена с той церковью, которая на небе. Это одна церковь. Но понимаешь как?
Ну, посмотри. Хорошо.
Ну, я вот такими буквальными просто словами скажу. Вот война, да? Атака, допустим, конница, да? Конница отработала свою атаку, значит, ушла на перегруппирование, да? И, ну, какие-то там, я не знаю, другие какие-то части пошли воевать. Точно и здесь происходит. Та часть людей, которые остались на земле, которые находятся в церкви, и они гораздо, ну, как бы более могущественнее даже, чем те 144 тысячи, потому что у них есть, ну, как бы свои собственные медали, да, они, ну, ведь, как говорит Писание? Писание говорит, что вот это время, когда наступит жатва, я не помню сейчас это место, его надо найти к следующему разу, что сеющие со жнущими встретятся. Это произойдет вот это, вот этот момент, что еще и сеющие будут...
Правда, истинно встретятся, да, или это не то?
Нет, другое место. Сеющие еще будут на земле, и уже жнущие появятся. Так вот, те, которые сеющие, они на какое-то время будут устранены от процесса, просто он их в пустыню, ну, как бы спрячет, что...
Хорошо, мне, ладно, давай у меня с другой стороны. Если видение было на небе, и жена была на небе, то есть тогда говоришь, она была посажена на небесах, каким образом она оказалась уже на земле?
Понятное дело, что они небесные, как были, так и остались. Но в данном случае речь идет о небесных, которые еще живут на земле. Потому что небесных, которые в Божьей славе, ни в какую пустыню никто никогда не может загнать. Потому что эта жена действительно была на небе. Вот. Но та часть жены, которая в данной ситуации, они еще находятся на земле, но, ну, как бы они перестали воевать. Они просто отошли в тень, он их спрятал на определенное время, а вышли на арену 144 тысячи. Вот и все.
Рита, пожалуйста. Микрофон включи, пожалуйста.
Я вот слушала и думала, и как я вот поняла, что я думаю, что у каждого человека есть от Бога предназначение, которое он должен исполнить на этой земле. И жена сделала свое предназначение. Из-за этого она была... Теперь она должна уйти в пустыню, где будет, ну, Бог ее будет хранить. Теперь уже пришло другое время, когда вот эти люди, которых она родила... Они исполнят то, что Бог хочет от них. Ну, Божье предназначение для них. Ну, не знаю, я так слушала и так...
Да, вот смотри, Рита, есть... Вот, скажем, апостол Павел говорит там... Я обручил вас единому мужу, да? То есть на земле есть группа людей, которые принадлежат Христу, да? Как церковь. В то же время они вместе с теми, которые уже давно умерли, создают одно духовное тело. Они как бы и вместе, они и отдельно. Так вот, когда они рождают ребенка, они все вместе рождают. И те, которые на земле, и те, которые на небе. Но когда этот ребенок родился, и та часть церкви, которая на земле сеяла, их работа заканчивается, они пошли на сохранение там, или да, перегруппировку, там, что Бог с ними будет делать в этой пустыне. Понятное дело, что эта пустыня, не, опять же, не физическая. Да?
Не аравийская.
Да, то есть это часть...
Работы, они сделали свою
работу. Это часть небесных, которая живет на земле, они на какое-то время... будут просто вне удел.
Бездействие.
И дьявол их не сможет достать, потому что Бог их просто законсервирует, так скажем, своей властью. Вот вся суть этого явления. Я не знаю, понятно?
Мне кажется, понятно.
Лариса, тебе понятно?
Ну, я понимаю, что это, Лариса, это тяжело, но ты все-таки думай об этом. И когда
ну,
ты...
если бы не думала, то не спрашивала, ну, логически
но,
подумать.
Я имею в виду, что... Смотри, Ларис, когда ты читаешь, у тебя есть, ну, такие знаки, ориентиры. Во-первых, ты понимаешь, что видение на небе и жена во славе, да? И ты понимаешь, что дракон не такой глупый. Если бы он мог ее умертвить, жену, или съесть, да, поглотить, он бы ее поглотил бы вместе с ребенком, правильно? значит, он не может ничего ей сделать, пока она во славе, да? Когда она родила ребенка, она перестает быть во славе, потому что она от него уже бежит. То есть, ну, как бы Бог, ну, дает ей внушение, что ты не можешь сейчас ему противостоять и ничего не можешь против него сделать, а он тебе сделает, если ты не убежишь и не спрячешься. Вот. Поэтому...
Я это все поняла, просто больше была заинтересована, кто эта жена.
Ну так вот, я же тебе объясняю, что есть жена, которая представляет из себя и тех, которые живут на земле, но они духовные, да? И те, которые давно умерли, они в духовном мире. Это все они вместе представляют одну целую вот эту жену, так?
Но оно, получается, сходится к тому, как будто бы это сеющие...
Абсолютно
есть,
верно.
Есть и сеющие, это есть и есть эта жена. Как-то...
Ну, там, скажем, жатва была в начале века, неважно, сеющие там или там есть часть жнущих, важно то, что это... общее тело Христово.
То место, которое ты говорил, там прислали сейчас.
Леш, у тебя больше язык подвешен. Ты вот понял, что я говорю? Расскажи, а то я что-то не это...
Ну, я как бы сейчас сам тут по крупицам сюда собираю.
Но я вроде бы поняла, просто как, ну, как вроде бы сходится к тому, что жена это сеющая.
Ну, пусть будет сеющая,
но,
да.
Ну, пусть. Не пусть я и сама пусть могу.
Иоанна 4:36. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Да?
Не это место. Где они встретятся, сеющие и жнущие?
Значит, не это место.
Ларис, еще раз попытаюсь. Смотри. Церковь представляет на сегодняшний день и те, которые живут на земле, и их, допустим, апостол Павел называет церковью, и те, которые умерли, это тоже церковь, потому что они уже там составляют это тело, мы еще здесь. Что касается... войны на небе. Воевать на небе будет часть тех, которые живут сегодня на земле. И это не та часть, которая сеяла, это та часть, которая... да, которые ничего не заслуживают и ничего они не делали для того, чтобы подняться на небо. А те, которые остались... на земле, это те, которые поднялись на небо своими стараниями, сеяли, отказывали себе во всем. И поэтому Бог их на какое-то время просто оставляет, Он же не забирает у них жизнь, Он оставляет их на земле, просто прячет их от власти дьявола. Ну, не знаю, как еще объяснить. Да. Ну, потому что это дальше главы, и там мы этого коснемся еще.
Хорошо, у нас время вышло. Давайте мы в следующий раз. Я думаю, Миша, что я понял.
Ну, перескажи.
Да, хорошо.
Ты всем задашь в следующий раз вопрос, а я
не... Без проблем. Мне не стыдно, это же не это. Я думаю, что... Я понял, что жена действительно это составляющая церкви. Я тебе раньше об этом говорил, ты сильно со мной спорил, но я думаю, что в это подходит место, чтобы они не без нас достигли совершенства. Я думаю, что есть связь между теми людьми и между тем, что есть здесь на земле.
А?
Ты спорил, как я даже не хочу вспоминать. чтобы они не без нас достигли совершенства.
Что есть связь, я спорю.
Нет, что они не без нас бы достигли совершенства. Давай сейчас, я сейчас не об этом. Поэтому я думаю, что действительно есть связь. Я раньше не придавал этому значения, но сейчас больше и больше об этом думаю и понимаю, что есть...
Я ж тебе что говорю за то, что мы говорим, что есть связь, что они передают нам то, что они заработали.
Конечно.
Но им не надо больше ничего говорить, что как бы, ну, они стали жнущими, потому что они сеяли, как бы имеют право, ну, на то, чтобы, ну, как бы совершенство, какую-то полноту еще получить. Они всю полностью...
Я потом об этом хочу поговорить отдельно. Давай мы сейчас не об этом.
Хорошо.
И получается, есть связь между людьми, которые до нас работали, потому что я уверен на 100%, что те откровения, которые мы получаем сейчас... Это благодаря тем людям, которые что-то вложили до нас. Я сильно в это верил, потому что им... Я почему-то, для меня всегда, может, не это самое, не в тему, но для меня пример моя бабушка, да, она, я считаю, тот человек, который, ну, лично в меня очень много, ну, я как бы немножко образно говорю, но положил, и спросить, например, конкретно их, те времена, которые жили там, какие-то глубины, у них не было открыто, но то, что никакой не вклад делали, скажем, в будущее того, что мы имеем, это огромный. И потом, ну, со временем, я думаю, что откроется вообще, как это все работало. Значит, да. А я с тобой согласен, я же не спорю. Но спасибо.
Меня поддержит в том плане,
я...
что они от нас никакого...
Олеся, поддержи меня, пожалуйста, найди сюда еще место, мою поддержку. Значит, смотри, я думаю, что действительно церковь, это... Мысль сбился. Эта жена есть, вот... Большая, скажем, Вселенская церковь, которая составляет из себя людей, которые действительно были до и после, потому что мы не можем прийти к этому без них. И я уверен, что... И при этом есть в церкви или внутри церкви есть особая категория, которая будет рождена. Это 144 тысячи. Это люди, которые будут девственниками. Другими словами, это будет первородное и как бы оригинальное то, что придет. Это будет незаслуженно, потому что дети не имеют какие-то труды, они ничего не делают. Но они благодаря тому, что было выношено другими, рождается вот эта категория, эти 144 тысячи, которые будут сразу восхищены в дух. У них не будет процесса переделывания, обработки, потому что они моментально переходят в дух. И они возносятся сразу к Богу. То есть, например, как я понял, что та часть, которая осталась на земле, ну, как мы говорим, здесь две части, которые были до нас, те, которые на земле живут. Те, которые останутся на земле, те останутся охраняемы Богом, потому что... на них будет какая-то, наверное, может, физическая травля, я не знаю, как это, или это физически будет, или просто...
То есть сеяние закончится, и их работа, как говорится, остановится.
Да. Ну, так вот, насчет младенца, я пока, может, потом поговорю, у меня есть несколько вопросов, но я думаю, что давайте мы об этом уже поговорим в следующий раз. Есть у кого что еще дополнить или сказать?
Если можно, еще чуть-чуть. Вот ребенок, который был восхищен на небо, он, прям сбиваюсь с мысли и все, он, ну, действительно ничего не, не, за, не сделал для того, чтобы на небо подняться. А те, которые на земле сеяли, вот закончилось их служение, и, образно говоря, пока не наполнится число убиенных, да, вот оно наполнилось, и тогда их просто всех раз взяли и спрятали до времени, что уже нету в этом нужды, уже число наполнилось. И они продолжают на земле еще, ну, как бы, свое служение, но уже нету, вся война дьявола с 144 тысячи на небе. А эти просто, ну...
Они находятся, просто Бог охраняет их,
да,
и все.
Да, да, да. То есть их уже не убивают, их уже нет нужды.
Они просто ждут своего уже конца времени, получается.
Да, 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 да.
Хорошо. Ну что, думаю, что как-то с трудом, мы все равно осилим этот материал. По-другому никак. Хорошо, давайте встанем, помолимся. Господи, еще раз спасибо Тебе, то, что Ты благословляешь нас. Спасибо Тебе, что Ты любишь нас, Господь. Я прошу во имя Иисуса Христа, благослови каждого человека, Господь. Благослови каждого, Господь, кто пришел на это место, кто слушает, Господь. Не дай, Господь, ожесточиться, потому что время последнее, и Ты скоро придешь, Господь. Дай нам, Господь, тщательно изучать каждое слово, которое Ты оставил, Господь, нам, дабы через это мы пришли к совершенству, к жизни вечной. Благослови нас всех. Слава Тебе за все. Аминь.